Глава 9. Пир, демон, подслушанная тайна. Наступил июль. Пышный, знойный, с ароматом подоспевших плодов и частыми ночными грозами, разряжающими воздух, насыщенный электричеством. В нашем винограднике зрели и наливались изумрудные лозы. Ягоды, наполненные соком, горевшим янтарем на солнце под тонкой пленкой кожицы, манили к себе уже одним своим видом. Приближался день рождения отца, который всегда особенно праздновался у нас в доме. Приехал дедушка Магомед из аула, примчались Белла с мужем на своих горных скакунах, и дом огласился веселыми звуками их голосов и смеха. Только двое людей не принимали участия в общем веселье. Бабушка, которая не могла примириться с мыслью о пропаже драгоценностей, и князек Юлико, захваченный недугом, от которого он таял не по дням и по часам, приводя этим бабушку в новое волнение. Наш дом разделился на две половины. Печальную в апартаментах княгини, которая поминутно заходила в комнату Юлико, надоедая ему вопросами и микстурами, и беспечную, где слышался веселый смех Беллы, ее пронзительные взвизгивания, которым я вторила с особенным наслаждением, да детский добродушный хохот Израила. Там была тоска и дума, здесь беззаботное веселье и смех. Часто к нам присоединялся отец, и тогда нашему веселью не было конца. «Тише!» — иногда останавливал он Беллу. «Там больной!» «Он выздоровеет!» — отвечала она беспечно. «И будет еще джигитовать, вот увидишь!» В день рождения отца мы вскочили с позаранку с Беллой и украсили наш дом венками из каштановых ветвей и лип вперемешку с белыми и пурпуровыми розами. «Как хорошо!» — прыгали мы и хлопали в ладоши, любуясь своей работой. Отец, тронутый сюрпризом, расцеловал нас обеих. К обеду ожидали гостей. Бабушка приказала мне надеть белое кисейное платье и собственноручно пригладила мои черные в беспорядке разбросанные вдоль спины косы. «Разве так не лучше, девочка?» — спросила она и подвела меня к зеркалу. Я заметила, что с некоторых пор бабушка относилась много ласковее и добрее ко мне. Я заглянула в зеркало и ахнула. В белом платье, воздушным облаком окутывающим мои худенькие плечи, руки и стан, с туго заплетенными и сине-черными косами, я страшно походила на мою покойную маму. «Красоточка, Джаным, хорошенькая!» бросилась ко мне на шею Белла, когда я вышла к моим друзьям. Потом она сорвала с куста розу и воткнула мне ее в косы со словами «Так будет еще краше». Отец взглянул на меня с грустной улыбкой и сказал: «Совсем большая выросла, совсем большая». «И глупая, правда, папочка, глупая?» — приставала я к нему, тормоша его и хохоча, как безумная. «Ну и глупая», — улыбнулся он, и сейчас же лицо его стало снова серьезным. «Надо будет эту зиму начать серьезно учиться, Нина. Тебе 11 лет. Я заявила ему, что я отлично читаю по-русски и по-французски, знаю историю и географию, словом, учительница довольна мною, и мое время еще не ушло. Ведь Белла не ученая, а как она счастлива, добавила я серьезно тоном взрослой. «Белла дикарка. Она выросла в горах и всю жизнь проживет так», сказал отец и стал подробно объяснять мне разницу между мной и Беллой. Но в этот день я была не менее дикая, нежели она. Я и хохотала, и визжала, как безумная, бегая с нею от преследовавшего нас Израила. Я вполне оправдывала название Делиакыс, данное мне горийскими татарчатами. Отец, куря папиросу, сидел на террасе в ожидании гостей. Вдруг он неожиданно вздрогнул. Послышался шум колес, и к нашему дому подъехал небольшой шарабанчик, в котором сидели две дамы, одна пожилая, другая молоденькая, в белом платье. Нежное белокурое создание, с мечтательными глазами и тоненькой, как стебель, талии. Она легко выпрыгнула из шарабана и, ловко подобрав шлейф своего нарядного шелкового платья, пошла навстречу отцу. Он подал ей руку и поманил меня. «Вот, баронесса, моя дочь Нина. Прошу любить и жаловать». Потом он помог пожилой женщине с величественной осанкой выйти из экипажа и тоже представил меня ей. «Моя дочь Нина». Я не знала, что делать, и смотрела на них обеих с любопытством маленького зверька. «Какая прелестная девочка!» — проговорила молодая дама в белом и, нагнувшись ко мне, поцеловала меня в щеку. Губы у нее были мягкие, розовые, и от всей ее фигурки, эфирной и хрупкой, пахло очень нежными и очень приятными духами. «Будем друзьями», — проговорила она мне и ласково еще раз улыбнулась.
«О, какая красавица!» —
прошептала Белла, когда молодая дама в белом скрылась в доме вместе со своей старой спутницей и отцом.
«Лучше нас с тобою, правда, Израил?»
Но Израил не согласился с нею. Лучше Беллы, по его мнению, никого не было на свете. Она погрозила ему пальцем, и снова мы пустились бегать и визжать, забыв о прибывших гостях. Хотя отец мой много лет состоял на службе русского царя, и в нашем доме все было на русскую ногу, но по торжественным семейным праздникам у нас невольно возвращались к старым грузинским обычаям. Неизменный обед с выбором тулунгуши, бочки вина, поставленные под чинарами, шумные тосты, порою сазандары, нанятые на время пира, удалая джигитовка, стрельба из ружей и, наконец, милая родная лезгинка под стон зурны и жалобные струны чиунгури. Все это сопровождало каждое семейное торжество. В этот день праздник обещал быть непременно интересным. Из полка ожидались товарищи отца с их женами и другие гости. Мне было как-то неловко. По свойственной мне дикости я не любила общество. И вот почему Белле много надо было труда, чтобы уговорить меня выйти к столу, приготовленному на вольном воздухе в тени вековых лип и густолиственных чинар. Когда мы вышли к гостям, все уже были в сборе. Бабушка торжественно восседала на почетном месте в конце стола. Против нее, на другом конце стола, поместился избранный тулунгуши в лице дедушки Магомета. Справа от бабушки сидела баронесса, а подле нее молодая дама в белом, около которой поместился мой отец. Появление Беллы и Израила в богатых туземных нарядах, блещущих красками и серебром, произвело легкое смятение между гостями. Их встретили шепотом одобрения. Дедушка Магомед не мог не порадоваться тому приему, который сделали его детям.
«Какая чудесная пара!»
слышалось кругом на татарском, русском и грузинском языках. И Белла принимала все эти похвалы как должную дань. Она скоро привыкла к своей новой роли. Это маленькая княгиня. Анна, Барбали и Радам разносили куски жареной баранины и дичи, а Михако, Андро и Брагим разливали вино по кувшинам и обносили ими гостей. Причем Михако не упускал случая подшутить над старым мусульманином, которому вино было запрещено Кораном. Я сидела между Беллой и молоденьким казачьим Харунжем, подчиненным отца. Харунжий весь обед смешил нас, забавляя самыми невероятными рассказами. Мы так и покатывались со смеху, слушая его. Бабушка приходила в ужас от моего громкого смеха и делала мне отчаянные знаки успокоиться. Между тем дедушка Магомед поднял заздравный кубок в честь моего отца и стал славить его по старому кавказскому обычаю. Он сравнивал его силу с силой горного орла Дагестана, его смелость со смелостью ангела-меченосца, его красоту и породу с красотою горного оленя, царя гор. И мой отец слушал, и все слушали в глубоком молчании маститого старца, видевшего на своем веку много храбрых.